Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Очень рада вас приветствовать в начале недели. Здорово, что вы с нами. Как всегда, мы будем говорить на интересные, актуальные темы. И сегодня наша тема будет, наш главный персонаж будет даже не Максим Амосов. Максим, я приветствую тебя.
Привет, привет.
Представляю, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» Максим Амосов. Максим, но не ты будешь главным действующим лицом сегодня, хотя ты замечательный спикер. А главный персонаж у нас сегодня, дорогие, под барабанную дробь, сам Израиль. Мы будем говорить об Израиле, чему учит Библия и история. И вот мы посмотрим на государство Израиль, на его образование, на обретение независимости, ее потерю, формирование нового государства. И постараемся понять, какие послания, какие уроки нам транслирует Писание, если мы смотрим на Израиль. А также, конечно, Израиль – это прообраз такой, это архетип человека, его души, внутреннего конфликта, поиска Бога, его обретений, некого кризиса. И вот давайте вспомним, когда мы читаем Библию, что там есть, конечно, и история, и непосредственные события, связанные с еврейским народом, мы будем сегодня об этом говорить, но там есть еще, конечно, послание абсолютно для всех народов. Вот каждый, кто приходит к Богу, читает Библию, видит, что там есть красная нить, какие-то важные очень вещи, послания, адресованные всем людям. Дорогие, поэтому присоединяйтесь к нам, если у вас есть вопросы, комментарии по теме нашего эфира, по тому, о чем мы будем говорить с Максимом. И не забывайте, что прямой эфир – это как раз преимущество общения. Поэтому пишите нам, пожалуйста, пишите нам, это очень важно. Ну, я думаю, что, наверное, начать-то надо вообще немножко прям вот с самого начала. Давайте вспомним прям очень коротко, что у нас были главные люди в еврейской истории. Да, это патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Иаков – родоначальник 12 колен. И мы вспоминаем историю, как вообще евреи оказались в Египте. История была непростая, при Иосифе им жилось неплохо. А вот потом начались притеснения, гонения, народ ищет Бога, взывает. И вот здесь у нас на такую авансцену историческую выходит Моисей и знаменитый исход. И вот в пустыне там тоже такая сложная драматургия, что там происходит. Происходит много всего, но главное, что народ получает Тору, получает закон. И, как говорят эксперты, именно там образуется нация. Вот скажи, пожалуйста, если мы посмотрим на вот все то, что происходило в пустыне, главный это итог, что в результате то, для чего народ вышел, вот для чего они вышли из Египта, чтобы получить свободу? Вот как ты считаешь, они смогли ее получить?
Танюш, я бы как-то, не знаю, перефразировал вопрос.
Да? Ну, перефразируй.
В смысле, не вопрос, а ответ. Для чего они вышли? Угу. Вот этот вопрос я бы оставил, а вот ответ бы поменял. Не совсем так. Да, свобода от рабства 100%. Но если быть точнее, то Бог их взял, их, в смысле моих предков, взял их в удел. И, собственно, это и было целью. С ним вместе, с этим уделом и свобода, бесплатный бонус, свобода от рабства и, более того, жизнь. Потому что в Египте, как известно, они вышли не только потому, что были рабами, но еще и потому, что смерть им грозила полностью. К тому моменту был дан приказ убивать всех только что родившихся еврейских мальчиков. И ясно, что там 10-20 лет и все. И, ну, 30, там, я не знаю, сколько надо, чтобы таким образом уничтожить нацию. Вот. Но факт тот, что они обрели и свободу, и жизнь. Но самое главное, они обрели Бога. И Бог взял еврейский народ в свой удел, собственно, и родив их при этом как нацию. Ты очень правильно сказала, что до исхода евреи никак не могли считаться особенной нацией, ну, в определенном смысле. Конечно, их было много уже, как написано, 600 тысяч только мужчин, но все, что они могли, это делать кирпичи. Это была большая, но кучка рабов. А вот в пустыне Господь выковал из них уже нацию со своей культурой, со своей армией, между прочим, со своей религией, со своими, там, я не знаю, разными институтами, в том числе и искусство, да, было очень красивое, скиния сделана, ну и так далее. В общем, все родилось в пустыне для евреев.
Вот. Да, ну вот смотри, вот да. Я почему у нас же сегодня тема как раз Израиль, да, государство, царство, если мы говорим о древнем мире. И вот им была обещана эта земля обетованная. Они же хотели как раз, чтобы у них было свое государство, вот свое царство. И получается, вот не знаю, насколько они осознавали именно то, о чем ты сейчас говоришь, вот для чего их вывел Бог. Они, конечно, хотели свободы, независимости. И я думаю, что Израиль хотел этого во все времена, вот как мы смотрим сначала исхода, и потом уже возвращаясь, допустим, к времени Иисуса Христа. Они хотели независимости. Ну, как, наверное, каждый человек. Мало кому приятно, если он оказывается в рабстве под каким-то гнетом и так далее. И вот получается, что практически весь народ остался в пустыне. Они не вошли в землю обетованную, включая самого Моисея, попали туда только несколько человек. Вот если посмотреть, опять же, вот на некий такой архетип, на послание, о котором мы говорили в начале передачи. Вот как ты считаешь, в чем корень проблемы? То есть почему все-таки народ не смог дойти до этой обетованной земли? Хотя она была им обещана, и, собственно говоря, они туда и шли.
Ну, как это к нам соотносится? Серьезный вопрос, он много раз обсуждался в разных книгах, комментариях, но от этого не стал менее серьезным. Вот говорят так, что евреи вышли из рабства, в пустыню, но рабство пошло за ними внутри сердец. И вот из сердец-то как раз рабство вывести довольно трудно. И вот, собственно, поэтому пустыня является пустыней, как бы местом испытаний, где вот и происходит эта трансформация из раба в свободного человека. И к сожалению, нации, вот этому поколению не удалось выйти из этого рабства. Они так там и остались в пустыне. И только их дети вошли, что уже здорово, хотя бы дети, да? Mm-hmm. Вот. Дети оказались куда более приспособленными к новой жизни. И для нас это хорошо знакомо. Вот, например, для россиян. Мы вышли из безбожного коммунистического государства. У нас формально его нет, но в сердцах оно осталось, и многие до сих пор плачут и желают возвращения этого самого государства, хотя оно уже исторически далеко позади. И вот, ну да, надо, чтобы как минимум поколение прошло, а может быть и парочка, чтобы выветрилась эта такая в кавычках ностальгия. Как воспоминания, например, для меня это было детство и юность, они были безоблачные и прекрасные в каком-то плане. Это здорово, ничего плохого нет в хороших воспоминаниях. Но я также вижу и огромные минусы, которые были в то время, и совсем не хотел бы их тащить с собой на всю жизнь. Вот так произошло с евреями. Они из Египта вышли, но Египет из них не очень вышел. И вот если говорить об архетипе, как ты говоришь, если я правильно тебя понял, то есть параллель с человеческой душой, то часто комментаторы проводят параллель, что вот Египет для евреев – это как грех для души. И когда человек встречает Бога, как евреи встретили его на горе Синай, то он обретает свободу от греха. Но он остается в пустыне с тем, чтобы свои вредные привычки, свою прошлую жизнь, с ней попрощаться. Это длительный, непростой процесс. Надо поменять слишком многое. И вот для евреев 40 лет этим занимались, и только через 40 лет вошли в землю обетованную. Так и душа человеческая, примирившись с Богом, выйдя из рабства греха, нужно довольно серьезное время, чтобы у всех оно разное, чтобы освободиться от последствий, от привычек дурных, от характера дурного, точнее, от всех дурного характера. И если хотите, то земля обетованная, в которую евреи попали через 40 лет, а точнее не евреи, а их потомки, целое поколение осталось в пустыне, вот, вот эта земля обетованная, есть образ жизни уже потусторонней для человека, когда он попадает в объятия Господа после смерти, или те из нас, кто доживут до второго пришествия, мы это встретим уже не умирая, жизнь вечна, да, преобразившись, так пишет Библия. Одним словом, да, вот это вот поход евреев из Египта в землю обетованную, это, если хотите, символ жизни человеческой души. И, конечно, это прекрасная аналогия, очень мощная, сильная. Это-то в том числе и делает книгу Библии такой ценной.
Да, ценной и уникальной. Ну, смотри, давай перейдем непосредственно к государству Израиль. Сначала еще не государство, а царство. Как же оно образовалось? Вот вообще, если мы говорим об Израиле, вот до царства, то есть там что, была общность людей, вот как мы говорим, нация, которая сформировалась в пустыне. Кто ими управлял? Потому что, ну, мы же отдаем себе отчет, что такое огромное количество человек, они не могут жить стихийно, обязательно должны быть какие-то там старейшины, все равно должно быть какое-то управление. И в какой-то момент получается, что это управление, что евреям не понравилось. Они стали искать какой-то другой путь и решили, что теперь они должны быть царством, с царем и так далее. Вот давай об этом немного.
Ну, да, это такая целая тоже большая очень тема. Эта эпоха, о которой ты говоришь, называется эпоха судей, она была довольно длительной. По разным подсчетам, там, я не знаю, от сотни до нескольких сотен лет. А именно в это время ну, государства в нынешнем понимании как такового не было. Но была нация, которая жила на определенной территории, что уже близко к государству. Но вместо государства была попытка создать теократическую систему. То есть управлялись судьи, но они не были царями. Вот, или президентами в современном понимании, а это судьи...
Что-то которые... похоже на парламент? Что это такое примерно?
Нет, я думаю, что судьи, это аналогов этого просто нет.
Нету, да?
В современном мире. Судьи, они управляли народом с точки зрения добровольности. То есть народ хотел, чтобы им управляли. И по мере того, сколько он хотел, столько они и управляли. Они представляли, ну, должны были представлять интересы Бога. Мы знаем с вами, что там был такой Самсон, судья. Он там мешал как-то собственный интерес с интересами Бога, но да. Призваны...
Отдельно они... мы обязательно о нем поговорим.
Да, хорошая тема. Безусловно, очень, очень яркая фигура. Но так или иначе, они должны были, призваны были представлять интересы Бога. И Бог, как известно из Библии, об этом буквально вопиет каждая страница, он... общается с человеком на добровольных началах. Если человек не хочет общаться с Богом, Бог по-прежнему управляет его жизнью, но как бы давая ему возможность грешить, то есть делать что-то против воли Бога, Бог как бы позволяет ему поступать против своей воли просто потому, что Бог даровал эту свободу воли человеку, он никогда ее не нарушает. Но цель промысла Божьего в жизни человека – это привести человека к пониманию, что он не прав, отворачиваясь от Бога. И вот когда человек понимает это, происходит примирение с Богом, и дальше Бог управляет в открытую уже, излагая в открытую свою волю человека, и человек по мере своих духовного возможности, насколько он вырос, он слушается Бога. И так должно было быть с евреями. Вот они встретились с Богом, на добровольной основе заключили с ним договор или Ветхий Завет, и давайте слушаться. Но вот тут начинаются проблемы. Вот, они что-то не сильно слушались, и поэтому вот 40 лет появились в пустыне, хотя ходу там было 40 дней, наверное, вот, намного меньше, если чисто по расстоянию говорить. Может, два раза по 40 дней, но никак не 40 лет. 40 лет – это был процесс наказания, если хотите, формирования нации, да? Вот, а вовсе не поход занимал столько времени. И так происходит и вот с человеком, что, примирившись с Богом, на это дело не кончается, а только начинается. Да? Это уже новое путешествие. Слава Богу, что есть попутчик, Господь Бог, который управляет этим, помогает, подсказывает. И вот в жизни евреев так вышло, что они... Вот второе, первое поколение вышло и осталось в пустыне, второе поколение было под предводительством Иисуса Навина очень богонаправленным, очень духовным. И это поколение одержало огромные победы, завоевало всю Ханаанскую землю, и в том числе и потому, что Господь Бог был с ними, а они ему были послушны. А вот последующие поколения начали отходить все дальше и дальше, и кончилось дело тем, что нация начала заниматься самоуничтожением. Последние главы книги Судей говорят нам о том, что из-за греха, там не буду уж о подробностях, возникло чувство ненависти, и одно колено было почти уничтожено, вот буквально на грани, остальными 11 коленами. Вот, только чудом они как-то опомнились, остановились, и там, когда их оставалось уже буквально несколько сот человек, они опомнились и перестали убивать, и даже помогли им возродиться, дали им жен там и так далее. Но это было на грани уничтожения. И поэтому-то, видя, что они... их духовности не хватает, чтобы быть послушными, но, с другой стороны, понимая судьям, что им нужно какое-то управление, иначе вот что происходит, они обратились к тогдашнему судье и пророку Самуилу, мол, дай нам царя, как у других людей. И на самом деле это было большой ошибкой, но так произошло. Что значит ошибкой? По-хорошему им надо было бы, грубо говоря, покаяться и начать слушаться этого самого Самуила, который представлял Бога. Но вот они сказали, что у нас не выходит, не хотим.
Мне так интересно, что бы из этого получилось, если бы народ пошел по этому сценарию, да, но здесь нет.
Остается
если
только
бы...
гадать, да. История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Да. Так или иначе, но Бог, а под влиянием Бога и сам Самуил, он тоже был против этой затеи, но Бог ему сказал, сделай, как они просят. И вот так появился первый царь, звали его Саул, и началась эпоха царств уже. И уже появилось государство уже в современном смысле, появилась система, которая управляла этим обществом, а не просто один судья, которого все должны были слушаться. Появилась система, появился царь, со временем у него появились военачальники, там министры всякие разные, там министрами они еще не назывались, конечно, но появилась целая система, которая потом переросла уже в то, что называлось царством, да, и у Израиля было царство, причем долго, это длилось тоже несколько сот лет, с 10 века до нашей эры, до разрушения храма, когда была в плен введена большая часть нации, это у нас граница 7 и 6 веков. Несколько сот лет существовало царство в государстве.
Ты уже здесь обозначил главный конфликт, то есть когда человек выходит из-под воли Божьей и встает под контроль человека, что, собственно говоря, мы потом наблюдаем и в современной истории, когда у нас приходит атеизм, и, в принципе, он есть сейчас, то есть когда для человека самым главным становится человек. Он становится Богом, который определяет, что такое хорошо, что плохо, ценности и так далее. И, собственно говоря, конфликт этот, он до сих пор и есть. Мы в нем живем, и человек делает выбор. То есть все-таки я выбираю Бога, то есть я человек верующий, и у меня есть ценности, которые исходят от Бога, либо я опираюсь на что-то свое человеческое, на какие-то там свои ценности и так далее. Хорошо, но поговорим о первом царе, о Сауле. Интересная тоже личность. Ну, во-первых, он избран не просто так. То есть тогда не проходили предвыборные кампании, то есть его выбирал не народ, его помазал на царство пророк Самуил, и получается, что Саула выбирает Бог. Вот он указал на этого человека. Наверное, он обладал определенными достоинствами, не просто же так его выбрали из там всех других людей. Но у Саула был свой кризис, и закончился он достаточно плачевно, потому что он из него не вышел. Вот в чем была проблема у Саула, его слабость?
Прежде всего, хочу сказать, что Саул с точки зрения не духовной, а чисто человеческой, довольно привлекательная фигура. Это сильный человек, безусловно. Человек, который был, ну, что называется, не зря избран, недаром избран Богом. Он был высокий, во-первых, во-вторых, красивый.
Красивый, плечистый, да.
Да, вот, умный и неплохой, а может быть, даже очень хороший организатор. Проблема его была именно в отношениях с Богом. И вот примерно то же самое, что происходило с евреями в пустыне, происходило и с Саулом. Он встретился с Богом. Библия нам повествует, что перед тем, как он стал царем, на него сошел Дух Святой и преобразил его сердце. Он дал ему новое сердце. Другими словами, я хочу сказать, что у Саула были все возможности войти в историю таким же славным, как Давид, например. У него были личные качества, и у него был Дух Святой, то есть Бог в помощниках, и проблема была только просто в старом характере, который взял верх. И он не смог преодолеть себя и собственные страхи, собственную жажду удержаться у власти поставил выше, чем послушание. Послушанию Богу, хотя умом понимал, что власть от Бога, что надо бы послушаться Бога, но трудно себя переделать, и он сдался в какой-то момент, уж не знаю в какой, можно даже порассуждать на эту тему, там есть в Библии косвенные указания на это, и он пошел своим путем поперек воли Божией, и тем самым дал, что ли, право Богу поставить другого царя, а именно Давида, который уже был мужем по сердцу Божьему, как его называет Библия. То есть он, в отличие от Саула, сумел преодолеть свой эгоизм, свои страхи, свои комплексы и отдаться Богу целиком, хотя он тоже был не без греха, но в целом, в отличие от Саула, он сделал выбор, полностью отдал свою жизнь Богу. И в этом сложность. И даже есть такой клич на некоторых проповедях в церквях, говорят такую присказку «убить в себе Саула», то есть побороть до конца свой эгоизм. И это клич к верующим людям уже. Саул имел Духа Святого. Это, если хотите, аналог вот нынешнего, сегодняшнего новозаветного христианина. Но даже когда Господь с нами, даже когда Он внутри нас, Духом Святым, Он оставляет нам свободу выбора, и надо верно ей воспользоваться, что не сумел сделать Саул, но что сумел сделать Давид.
Давид, да. То есть Саул остается в пустыне.
Да, именно, да. Так, именно
так. Давид двигается дальше. Хорошо, вот поговорим о нем. Давид,
это... Можно, извини, да. Очень, да, любопытный факт. Угу. Вот такой взгляд, который я сейчас изложил на Саула, это христианский взгляд. Так. Если хотите, с высот Нового Завета. А вот в иудаизме, в котором не принимается Новый Завет, Саула все-таки считают большим положительным героем, несмотря на то, что Библия прямо говорит о его грехах.
Почему, Максим? Почему, да?
Ну, они в иудаизме, да, они смотрят на Саула, я бы сказал, больше человеческими глазами. Как я уже говорил, чисто по-человечески это привлекательная фигура. Ведь он, хотя да, и согрешил против Бога и шел довольно долго путем поперек воли Божьей, но он был бесстрашным человеком, он был сильным человеком, он беспокоился о благоденствии своего народа. То есть по мирским меркам, не по Божьим, а именно по мирским, он был замечательный, выдающийся человек, и это правда. И вот одно маленькое «но», он шел против Бога. И вот это одно маленькое «но» не настолько оказалось большим для иудаизма, чтобы с этим согласиться. И считается там в иудаизме, ну, все-таки это же тоже религия, они тоже уважают Бога больше всего, там считается, что Саул перед смертью, значит, вот покаялся.
Покаялся, да.
Покаялся, а потому он чист. Прямо об этом Библия не говорит нигде, это оставим на их совести. Вот. Но так или иначе, хочу вот обратить на эту интересную разницу. В иудаизме он положительный герой, в христианстве он отрицательный герой.
Да, слушай, понимаю прекрасно евреев и иудеев. Действительно, хочется выступить адвокатом Саула. Искренне надеюсь, что так и получилось, что он покаялся. Правда, ну, так это или нет, мы не знаем. Но по большому счету, даже если на него смотреть с человеческой точки зрения, хотя, опять же, это библейский герой, поэтому здесь так или иначе, это не просто исторический персонаж, он обязательно соединен именно с библейской концепцией веры и так далее. Да, поэтому по-любому это человек, который проиграл, несмотря на то, что он был сильный, мощный, очень симпатичный, одаренный. И мне кажется, в этом и есть главный урок. То есть такая, ну, как бы шикарная, мощная личность, казалось бы, которая должен там править и побеждать, а он проиграл. И камень преткновения был именно вопрос веры. Хорошо, переходим к Давиду. Вот ты уже сказал, Давид – человек, который прошел пустыню, то есть он пошел дальше, можно сказать, вошел в землю обетованную. Но у Давида тоже очень много всего, что происходит, мы видим. И опять это показывает нам Давида как живого человека. То есть не просто вот такой рафинированный персонаж, а человек, который проходит свои кризисы, свои пустыни, свои проблемы, у него падения были. Мы знаем эту историю с Версавией, такую достаточно знаменитую. Но вот один интересный есть момент. Да? Давид, он назван самим Богом, человек по сердцу моему. И Давид, он действительно такой поклонник, очень интересный еще в том плане, что это воин, и в то же время это поэт. Вот он чувствительный, да, это такое непривычное послание, мне кажется, вот это сейчас находка для психологов, когда говорить на тему мальчиков и их чувств, вот прям Давид – это тот человек очень современный сейчас, потому что он открыт в своих чувствах перед Богом. Вот он плачет, он жалуется, он негодует, он свои чувства изливает, а потом наполняется Богом и становится сильнее. Есть даже такое понимание, как вот вдох и выдох в молитве, прям вот по Давиду. И вот он, значит, тоже поэт, и мы знаем, как он на Саула действовал, очень интересно, да, когда он пел, вот злой дух отходил от Саула, он успокаивался. То есть очень, очень так контрастно. В то же время Давид воин, он постоянно в военных действиях, там не минуты покоя, первая часть жизни он там скитается, прячется, потому что он вне закона, вторая часть его жизни – это тоже постоянные войны, приходится убивать людей, это страшно. Мне кажется, вообще, когда один человек убивает другого, но это не может, ну, как-то не вредить его душе, его личности. То есть это очень тяжело. Вот. Может быть, правда, то, что Давид, конечно, вел воины по Божьему повелению, может быть, это тоже как-то его сохраняло. Но тем не менее, Давид хочет строить храм, и Бог говорит: нет, вот храм ты строить не будешь. Вот как ты думаешь, почему все-таки не было дано это Давиду, человеку по сердцу Бога, который воевал-то по Божьему повелению, а храм вот ему не дали построить все-таки?
Ты знаешь, это довольно сложный богословский вопрос. Если говорить совсем просто, следуя, ну, букве Библии, там четко написано в одном из мест Писания, написано, что Бог говорит: ты не построишь мне храма, потому что пролил много крови.
Крови, да.
Как раз то, о чем ты говоришь. Он был человек воинственный, на войне так или иначе. Если говорить по-простому, у меня нет опыта убийства, слава Богу, и я даже никогда не присутствовал при этом, но я думаю и знаю из литературы, что это ожесточает сердце. И в этом смысле действительно большой парадокс. Воин и поэт, война ожесточает сердце, поэзия, наоборот, его размягчает. И как поэт смотрит на смерть человека, им только что убитого, сложный вопрос. И в современном понимании, когда мы уже 2000 лет живем так или иначе под влиянием христианства, и ценность человеческой жизни очень высоко сейчас поднята, нельзя современные, ну что ли, нормы морали применять к временам Давида, там это было далеко не так. Нам сейчас кажется это нонсенс, да, поэт и убийца или воин, вот. Но тогда было другое время, тогда смерть была повсюду. Смерть была в каждом доме, потому что умирали рано от болезней, умирали роженицы, там чуть не каждая вторая. Вот. И это было куда более привычным атрибутом жизни, чем сегодня. Сегодня люди умирают в больницах или дома, но до этого никуда не выходят. Мало кто видит смерть. А тогда она была повсюду и везде, поэтому Не, ну, нельзя так просто взять и сказать: «Давид, как ты мог стольких людей убить?» Совсем другое время. Но так или иначе, в эту сторону, что это все-таки плохо убивать людей, даже имея на то Божье повеление, именно в эту сторону нужно понимать слова: «Я не дам тебе построить храм, потому что на тебе ты пролил много крови». Уж не знаю, там Библия не говорит точно. Возможно, Бог имел в виду, что среди этого большого количества крови, кроме той, что я велел тебе пролить, ты еще сам напроливал. Возможно, и так. Не знаю, к счастью или к сожалению, но не уточняет Библия этот момент. Вполне возможно, кстати, и такая трактовка. Вот. Но так или иначе, там так написано. Если, ну, это на самом деле, по-моему, простой ответ. И не очень-то как-то он, например, для меня не кажется удовлетворительным. Хотя это все, что прямо говорит Библия на эту тему. Мне кажется, куда интереснее посмотреть вот на такую мысль, я ее слышал, прочитал, я уже не помню где, очень давно, но потом убедился в том, что она имеет право на жизнь. Есть в Библии такие пары. Бог как бы показывает, как Он трудится с нами. Ну, например, самая классическая пара – это Иоанн Креститель и Иисус Христос. Да, некий предтеча, а потом является Мессия. И вот так Бог постановил. Но отголоски этого мы видим предварительно. Например, Илия и Елисей, или вот Давид и Соломон. Вот Соломон, он как бы прообраз Мессии. А Давид, как известно, отец Мессии или прародитель Мессии в еврейской традиции. А вот Соломон – это как раз… Хотя он тоже воевал, но не так много, как отец. И Бог доверил ему построить храм. И более того, вот некая часть еврейской жизни при Соломоне, она является образом будущего Нового Иерусалима, Божьего Царства. Да? Соломон настолько был мудр, настолько Богом осиян, что он привел к миру всю страну Израиль. Войны прекратились, потому что цари убедились снаружи, что воевать бесполезно. Бог всегда на стороне Соломона. Мир, благоденствие, богатство не только Соломона, но всей нации. Он сделал золото по цене камня, как пишет Библия. И вот все это прообраз того изобилия и благоденствия, которое нас ждет, обещано Библией в книге Откровений, например, да, в Новом Иерусалиме. И поэтому вот эта пара Давид и Соломон, она как бы предвосхищает пару Иоанн Предтеча и Иисус Христос. То есть Давид, ты хорош, Иоанн Креститель был великий человек, Иисус сам об этом говорил, но все-таки не Мессия. Поэтому Давид, ты хорош, а вот Соломон, по крайней мере, в начале своего царства, он более достоин. И Давид смиряется с этим, и он, более того, он помогает своему сыну, он заготавливает все для храма. Он действительно становится как бы как предтеча, как Иоанн Креститель служил Иисусу, он помогает, предтеча помогает Иисусу исполнить свою миссию, а Давид помогает Соломону исполнить его миссию.
Слушай, так? Да, интересная мысль такая. Ну и, собственно говоря, ты уже все рассказал о Соломоне, что в этот период расцвет царства. Вопрос остается все-таки следующим. Да, почему при самом мудром царе происходит раскол? То есть какая слабая пята Соломона?
Ну, все та же, Танечка, грех.
Все та же.
Все та же, грех, нежелание. Тот же Саул в нем проснулся, и мы знаем, что он отошел от Бога и позволял поклонение другим богам. Не в начале, в начале царства он был свят и чист, собственно, поэтому Бог удостоил его чести построить ему храм и дал возможность вот привести Израиль к такому благоденствию. Но затем все-таки Соломон хоть и прообраз Иисуса, но всего лишь прообраз. Он был обычным человеком. И грех взыграл его сердце. И в отличие от царя Давида, Соломон не сильно там покаялся. По крайней мере, Библия умалчивает об этом. И Бог был разгневан на Соломона, но, как написано в Библии, ради отца его Давида и обетований, которые были даны отцу Давиду, он отложил свой гнев на потомков. То есть при Соломоне царство осталось сильным и единым, но когда тот умер из-за грехов его, уже тут же в следующем поколении, причем в начале царствования его сына Роваама, царство развалилось на две части. Как известно, раскол – это признак слабости. До этого оно было сильным, единым, по крайней мере, в начале царствования Соломона. Если хотите, если говорить языком, например, эстафеты, то Давид на хорошей скорости передал Соломону эстафетную палочку. Тот очень резво
подхватил
и бежал чемпионским темпом, но под конец устал, сломался, упал и передал палочку своему сыну, сильно-сильно отставая от графика, и сын проиграл совсем. Царство раскололось, и много беды пришло с тех пор к евреям.
Да, ну смотри, вот одним из камней преткновения, который споткнулся Соломон, считают, что это были женщины, вот это многоженство, что именно из-за слияния с женщинами из чужих племен, язычницами, вот он вообще там запутался и упал. Вот ты тоже разделяешь эту версию?
Ну, частично, я бы сказал, да. Я думаю, что, конечно, собственно, эта точка зрения, она основывается на буквальном прочтении того, что нам сообщает Библия, что он, у него среди многочисленных, у него было множество жен, еще больше наложниц, и Библия прямо не запрещает это, то есть это было не грехом. Потом в Новом Завете уже пришел запрет на многоженство. Вот. Но здесь проблема в следующем, что он женился на нееврейках, которые поклонялись другим богам. И если поначалу он держался, то потом сдался под давлением, размягчело сердце его. Я думаю, тут проблема не столько даже в женщинах, хотя формальным поводом именно женщины послужили. Они вели в его, выдало поклонство. Вот. Но тут проблема в успокоенности, сытости, гордости, небодрствовании. Классический пример того, как грех входит в жизнь человека постепенно, по чуть-чуть, потому что когда в жизни верующего человека, который понимает, что грешить нельзя, он даже обещал это Богу, такой человек сразу не совершит большой грех. Он не пойдет, Соломон не пошел бы сразу поклоняться другому божеству. Но шаг за шагом, постепенно, это куда проще, и это вот такой усыпляющий способ. Да, это вот как простите за такой пример немножко жесткий, как варят лягушек. Если ее окунуть сразу в кипяток, она выскочит, ей больно будет. А надо там по правилам, по-моему, французской все-таки кухни готовить, сварить ее живую.
Ой, какие страсти ты рассказываешь.
Да, и вот постепенно увеличивает температуру, по чуть-чуть.
И мне, она, как гринписовцу, вообще это невыносимо слушать.
Да,
ладно.
Ну, я имею в виду, что грех так уходит в жизнь человека. Шаг за шагом, по чуть-чуть температура добавляется, и человек уже не замечает, как она переходит за рамки жизни,
дозволенного.
Так приключилось с Соломоном, так, к сожалению, происходит со многими людьми и сегодня. Поэтому давайте будем брать пример не Соломона, а с Давида, который, увидев свой грех, он покаялся и вернулся в свое исходное состояние до греха, а не позволял греху потихонечку отвоевывать позиции, как это приключилось с Соломоном.
Да, ну, кстати, есть версия, что Соломон тоже покаялся, тоже будем на это надеяться. Смотри, давай перейдем, потому что мы тоже должны, как олимпийцы, двигаться вперед. У нас время летит невероятно. Потеря независимости, да, пленение и время пророков. Вот мы знаем, это большой такой период, всякие эти перетурбации, и там же история с Эсфирью, к которой мы тоже каждый год к этому обращаемся, праздник Пурим, очень значимый для евреев. Все это связано как раз с этим моментом. Вот пророки обращались к народу постоянно, обличали. Вот что должно было измениться в народе?
Ну, это та же песня, вот, о которой мы говорили в случае Саула и Соломона. Она с вот таким запозданием приключилась и со всем народом, именно тотально для нации. Постепенно грех отвоевывал позиции, и кончилось дело тем, что вот накануне разрушение храма, когда Бог как бы, в кавычках, потерял терпение, потому что он не теряет терпение, но но что ли, грех народа перешел некоторую границу, после которой наступило вот такое страшное наказание. Разрушение храма и изгнание с земли обетованной, которое произошло вот в VI веке до нашей эры. Навуходоносор пришел и сжег храм, да, разрушил храм полностью. Вот. И это все от греха. Тоже постепенно, шаг за шагом, и буквально накануне израильский народ сильно пал. Там был царь Манассия такой очень плохой, много чего делал Израиль. Все 10 грехов, все 10 заповедей были нарушены, идолопоклонство, и убийство, и даже жертвоприношение детей, и храмовая проституция, причем прямо в храме. Вот. То есть мерзости страшные. И отсюда и наказание такое вот страшное. Причем Бог же предупреждал. Это не то, что вот провинился, сразу расстрел. Нет. Это было несколько веков. Вот от Соломона до Навуходоносора. Постепенно, как я уже говорил, постепенно, шаг за шагом, народ опускался все ниже. И цари становились все хуже. Хотя были всплески, появлялись цари-реформаторы в позитивном смысле. Но они сменялись снова плохими. И в итоге вот пришло такое наказание от Бога. Израиль потерял общение с Богом, прекратилась система жертвоприношений, то есть путь к примирению Богу был закрыт для народа, правда, на короткий срок, всего лишь на 70 лет, вот, но был закрыт. В личном плане, мы знаем от Иеремии, да, что в личном плане любой человек может оставаться чистым перед Богом, будучи чистым сердцем, но по правилам того времени жертва прекратилась, и народ потерял эту возможность как нация общаться с Богом.
Мне кажется, в этом и есть главное послание, что вот та независимость, к которой стремится каждый человек, свобода, она напрямую связана именно с отношением с Богом. То есть пока ты с Богом, ты будешь в этой свободе, независимо даже от того, обладаешь ты ей, ну, на земле реально или нет. Но как только ты теряешь вот эту нить с Богом, входишь в кризис, ты становишься порабщен, то есть ты теряешь свою независимость, главную независимость.
Да, обратно в Египет получилось, да.
Да.
То, что произошло с первым поколением, произошло теперь и с последующими.
Да, да, вот обратимся уже дальше к истории, римский период, то есть мы понимаем, что, значит, Израиль потерял свою независимость именно как царство, то есть они под властью римлян. И борьба за независимость, она так или иначе продолжается. Там разные всплески, мы знаем, что была партия зелотов, вот они тоже пытались так или иначе как-то продолжать продвигать эту тему. И мы знаем даже, что среди учеников Иисуса Христа тоже были такие. И вот здесь хочется как раз буквально пару слов вот о борьбе за независимость как камне преткновения именно в принятии Мессии, потому что мы же говорили, очень многие хотели от Иисуса реальных действий. Вот ты действительно сравнивал тоже его с Соломоном, то есть человеком, который вел страну в золотой период. Мир, процветание, все хорошо, никаких войн. Но для того, чтобы это наступило, нужно сначала решиться на войну, свергнуть римлян и потом выйти в этот золотой период. А от Иисуса чего-то совершенно они это не видят. Он ходит все с мытарями, грешниками, говорит о каком-то царстве небесном, хотя не видят, что это человек от Бога. Вот об этом пару слов.
Ну да, это, собственно, является основным аргументом иудаизма против Иисуса, что он не привел страну к миру, к процветанию, что должен сделать Мессия, это правда по Писанию. Но хочу вам сказать, что Иисус пришел решить основную проблему. Как мы с вами видели, даже успех Соломона был недолгосрочен, а кончилось дело плохо, разрушением храма. Он его построил, но храм не простоял слишком долго, да? Долго, несколько веков, но не более того. И проблема в сердце человека. Вот Иисус пришел ее решить сначала, примирить человека с Богом, помочь ему прекратить вот эти вот шаг вперед, два назад, то, что мы видим на протяжении еврейской истории. Саул, Давид, вроде вперед, Соломон еще впереди. Тот же Соломон назад, а дальше назад, назад, назад и вообще назад аж до пустыни. И вот эта проблема в сердце человека внутренняя, внешне ее не решить. Политические, экономические действия тут бессильны, нужны духовные действия. То, чем Иисус занимался, ради чего он пришел, примирить человека с Богом, что он с успехом и сделал, оставляя свободу воли каждому из нас. И вот его второй приход как раз и уже подытожит этот подготовительный период подготовки сердца человека, и как раз тут-то он и проявит свою мощь и силу уже в качестве действователя, завоевателя. Как известно, он даст победу евреям в последней битве, Армагеддон, он принесет настоящий мир уже полноценный, не только духовный, но и физический, на землю. Все это еще впереди. Но сначала надо решить основную проблему, из-за чего и Давид, и Соломон в какой-то степени, их усилия были в какой-то степени бесполезны. Полезны в плане примера, в плане научения, но в смысле результата храм был разрушен, Иерусалим разрушен, евреи потеряли свою независимость, результата нет. И вот этот результат должна принести деятельность Иисуса, которая начинается из самой внутренности человека, из примирения сердца с Богом.
Да, с Богом, да-да. Слушай, замечательно.
Новый Завет, Ветхий.
Новый Завет, да. Да,
Ветхий устарел, а Новый, он еще глубже проникает, в самое сердце. Написано на сердце будут написаны заповеди в Новом Завете.
Ну, время у нас очень мало, поэтому давайте мы просто так проскочим периоды, потому что было впереди еще восстание Бар-Хокбы, как результат тоже вот все было печально, было разрушение храма, то есть опять вот это все в подтверждение твоих слов. То есть люди продолжают бороться, не налаживая отношения с Богом, или, как им кажется, они это делают правильно, но не обращают внимания на какие-то тоже важные ключевые моменты, ошибаются, наступают на грабли. И хорошие люди гибнут. То есть, да, там идея-то была понятна, идея была хорошая, но как она была исполнена и именно с каким внутренним содержанием. Дальше долгий период скитаний по миру тоже у евреев было. Мы знаем, что очень долгий период не было государства. Дальше уже события новой истории, страшные события. Мы знаем, опять же, если говорить о Средневековье, это постоянные гонения на христиан, постоянные репрессии.
На евреев.
Евреев, прости, пожалуйста, да, к сожалению, от христиан на евреев, да. И все это дошло уже до Второй мировой войны, Холокосте, мы об этом говорили неоднократно. И после вот этого страшного жертвоприношения, такого огненного, да, когда огромное количество людей были в буквальном смысле просто сожжены в этих печах, проходит период, и все-таки образуется государство Израиль. И на следующий же день ему объявляется война. Но я думаю, что мы поговорим, может быть, об этом прям отдельно, даже не хочется это проскакивать, как бы между прочим, конфликт именно в современном Израиле, что об этом говорит Библия, это уже, опять же, с чего началось. Но, опять же, мы знаем просто, что это продолжается по сию пору. Я думаю, что в конце мы как раз поставим точку, поговорим о выходе, то есть Израиль как часы мира, что будет потом, почему сейчас для нас Израиль настолько важен, и мы смотрим на него, да, наше внимание к нему обращено, потому что так или иначе мы понимаем, с этим связано и наше будущее.
Да-да, очень правильно. Я думаю, что возрождение государства Израиля – это просто милость Божия, аналогичная той, которая была вот после разрушения Навуходоносора, только там был перерыв 70 лет, а после второго разрушения храма прошло 2000. Да, небольшая, но существенная разница, я утрирую, она, конечно, очень большая. Вот. И проблемы-то те же. Это истинное правильное отношение с Богом. И если хотите, судьба Израиля, она отражает путь души человека. Вот так непросто, глядя на историю Израиля, так непросто душе человеческой истинно, по-настоящему быть с Богом, а не формально только, не поверхностно. И вот я думаю, часы мира-то потому, что когда Израиль примирится с Богом по-настоящему, когда произойдет вот те события, описанные в Библии, которые называются там «Великая скорбь», «Конец света», когда в конце этой скорби придет Мессия, вступит на землю, второй раз придет Иисус, и Израиль примирится с Богом, это будет также и временем, когда человечество в целом примирится с Богом, настанет конец вот этой истории, которая называется эпохой страданий, да, и наступит новая история уже для верующих, для тех, кто примирился с Богом. Точно так же, как вот мы делим сегодня до нашей эры, после нашей эры, нашей эры, да, по первому приходу Иисуса. Точно так же время разделится и вторым пришествием Христа. Мы уже будем делить на до второго пришествия и после второго пришествия. Потому что там будет совсем другая жизнь, совсем другая.
Слушай, спасибо тебе за этот разговор. Мне кажется, что он получился такой прям очень насыщенный, интересный. В общем, мы пробежали сегодня свою дистанцию, вот обозначили, о чем можно еще поговорить. Дорогие, спасибо вам, что вы нас слушали. Желаем вам шалома, мира на эту неделю и не только на эту неделю. Пожалуйста, давайте с вами читать эти послания, которые транслирует нам Библия, менять свои жизни, поступать так, как поступали ее некоторые герои. То есть не застревать в пустыне, будем двигаться в землю обетованную. Благословений всех. Счастливо.
Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.